Всем привет, это футбольный клуб. Очередные насыщенные футболом выходные позади, и нам точно есть что обсудить. В российской премьер-лиге, кажется, снова в самом разгаре чемпионская гонка. Все лидеры потеряли очки дома. «Зенит» проиграл «Крыльям», «Локо» проиграли «Химкам», и «Краснодар» дома был разгромлен «Спартаком». Не менее интересные вещи происходят и в Европе. В Испании «Барселона» подпускает «Реал», «Ливерпуль» разобрал «Сити», «Дар Классикер» в Германии, ну и, конечно, гол Саши Головина за «Монако» в чемпионате Франции. Все это обсудим сегодня. Это футбольный клуб. Поехали. Начинаем, конечно, с родной РПЛ из центрального матча тура. Краснодар дома принимал «Спартак» и подходил к матчу в статусе команды, которая устраивает только победа, потому что только победа выводила Краснодар на чистое первое место. «Зенит» дома проиграл «Крыльям», и не наблюдать за этой игрой не мог даже главный тренер Мурат Мусаев. Он признался на флеш-интервью, что незадолго до старта своего матча следил и за этой игрой параллельно. И здесь есть большой соблазн подогнать задачу под ответ и сказать, что на Краснодар это дополнительно давило. Мне так не показалось хотя бы по началу матча, потому что Краснодар начал по-хозяйски. Начал очень активно, задал бешеный темп, который, правда, сам в итоге и не выдержал. Довольно быстро Краснодар задохнулся. Очередной шикарный матч выдал Манфред Угальда. Он теперь лучший бомбардир этого сезона. В прошлом туре покер ворота Лока, сейчас дубль ворота Краснодара. И оба гола получились классными. Но особенно, конечно, впечатлил первый. Мы привыкли к тому, что Угальда — это игрок штрафной или даже вратарской площади, который просто завершает моменты, которые ему создают его же партнеры. А здесь можно сказать, что он сам себе создал момент. И все началось с хитрющего микродвижения, которым он поймал защитника Краснодара, открылся ему за спину. Потом мягко обработал мяч, пролез в щелочку между двумя центральными защитниками и переиграл Акацева. И, конечно, Манфред Угальда – это главное открытие и такое локальное достижение Дэйна Станковича, потому что в первой половине этого года Угальда был футболистом-мемом, сейчас лучший бомбардир. Станкович просто-напросто нашел к нему должный подход. И кажется, что это вообще главная сила сербского тренера. Сами посудите, Тео Бангонда, которого в начале даже этого сезона многие критиковали и говорили, что это самый провальный трансфер за последние несколько лет. В последних матчах и в последние несколько месяцев Бангонда один из лучших. Про Угальду уже сказали. Дуарте, которого вообще все списывали и хотели продавать летом, в последних матчах основной центральный защитник в паре с Бабичем. Ну и Маркиньос. Маркиньос, который приезжал, ну скажем так, багажом, венгерским багажом Дэйна Станковича или даже маленькой ручной кладью из Ференцвароша, он в последних матчах очень хорош. Чудо как хорош. Особенно для бразильца его позиции. Вы много помните атакующих вингеров, которые вот покрывают такой объем работы на своей бровке? Да, он пока так и не забил за «Спартак», но если так все пойдет и дальше, то гол точно не за горами. Ну и ощущается, что между тренером, между тренерским штабом и командой наметился очень хороший человеческий контакт. И это тоже большая заслуга Дэйна Станковича. Его же вряд ли назовешь каким-то гением тактики, гением стратегии. Он именно что умеет находить подход к футболистам. И, наверное, этому способствует его большая футбольная карьера. Потому что, когда ты сам был игроком, ты понимаешь, как с тебе подобными общаться. Ну, а если ты был еще и крутым футболистом, которым, безусловно, является Станкович, то это вдвойне здорово. Но это же все-таки не гарантия тренерского успеха. Александр Мостовой точно не даст соврать. И вот «Спартак» уже в тройке, а значит, в чемпионской гонке. Хотя, наверное, лучше «Спартаку» этих слов не слышать. Им как будто бы комфортнее вот так немножко из тени действовать. Ну и совсем невыгоден, конечно, приближающийся зимний перерыв. Впереди осталась домашняя игра против «Пари-НН». И вот вроде бы все идет к тому, что это верные 3 очка. Но это же «Спартак». А «Спартак» может найти лужу на бильярдном столе и в ней быстро утонуть. «Пари-НН» же, скорее всего, приедет без главного тренера, потому что Виктор Гончаренко после игры с Ростовом нелестно высказался в адрес арбитра. Он сказал, что Бобровскому недолго осталось. Мы это видели по отрывку, который сняли в потрибунном помещении. На этом отрывке, прямо скажем, не видно вообще самого Виктора Михайловича, слышно какие-то обрывки фраз, но, наверное, это будет доказательством вот к разбирательству, которое будет проводить соответствующие органы.
Свидетелей полно.
Естественно, развернулась дискуссия относительно того, стоит ли наказывать главного тренера за эмоции и слова после игры. Я в эту дискуссию не очень хочу вступать, потому что она уже не в первый раз разворачивается. Вспомните хотя бы ситуацию с Кордобой, дважды произошедшую в прошлом сезоне. Тоже по трибунке что-то ляпнул, в другой игре на поле какие-то жесты показывал после финального свистка. Все это уже было. Как были и эмоциональные всплески у Гончаренко раньше. Это же тоже показатель прогресса. Насколько человек может себя контролировать в стрессовой ситуации. Видно, что над этим Виктор Михайлович пока нужно работать. Тем более, что фразу «тебе недолго осталось» вполне можно применить и к самому Гончаренко. Потому что пока результаты у Пари НН не сильно лучше, чем при Иличе. По итогам прошлого сезона в жизни Ливерпуля закончилась огромная эпоха. Команду покинул Юрген Клопп. Но он успел вернуть клубу титул Премьер-лиги, Лиги чемпионов и навсегда вошел в ливерпульскую историю. Помимо титулов, у Юргена Клоппа в Ливерпуле много других достижений. Одно из них случилось в прошлом сезоне в гостевом матче против Брентфорда. В стартовом составе Ливерпуля вышли игроки из 11 разных стран. Это произошло впервые в истории клуба. Тот матч Ливерпуль уверенно выиграл 4-1, и никакие национальные и языковые различия не помешали парням Юргена Клоппа. Их объединил язык футбола. В нашей любимой доставке еды Foodband тоже есть блюда из разных стран. Кстати, в Foodband можно заранее заказать еду на новогодний корпоратив или большое застолье дома. И вам спокойнее, и повара заранее будут знать, насколько большую компанию им нужно накормить. Foodband приготовит и доставит еду круглосуточно. И даже в празднике. Вот наш состав на сегодня. Тут, конечно, не 11 стран, чуть поменьше, но меню Foodband постоянно дополняется. Так что блюд из разных уголков мира будет становиться только больше. Русскую кухню на нашем столе представляет жареный картофель с курицей и грибами. А вот с охотничьими колбасками и соусом барбекю. Отличная, понятная, а главное вкусная еда. Далее перемещаемся на Апеннины. Вот две красотки из горячей и страстной Италии. Пастрами с брынзой и морепродукты с песто. И дети, и взрослые наверняка обрадуются пицце больше, чем селедки под шубой. Азия тоже присутствует. Поки с лососем вместо банального оливье. А еще роллы Филадельфия. Кстати, с тем же родственным лососем. С промокодом Вася25 любые блюда и любой заказ в Foodband можно сделать гораздо дешевле. Перед праздниками, да и во время новогодних каникул, скидка ой как нужна. Переходите по ссылке в описании и заказывайте еду в Foodband. Не бойтесь пробовать разное. Это работает. И Юрген Клопп не даст соврать. Главными же хедлайнерами судейской темы на прошедшей неделе стали самарские крылья, которые на выходных сенсационно обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге. И довольно часто после неудачных матчей мы слышим от людей из «Зенита» упреки в адрес судей, что как-то вот не так работали, а здесь, кажется, даже и поводов не было. Разве что пенять на давление губернатора Самарской области на судей. Он вообще теперь оказывается в довольно щепетильной ситуации. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Помните, он говорил, что Осенькин остается до конца сезона и борется за попадание в первую восьмерку. Перед матчем с «Зенитом» появились новости о том, что Осенькин может уйти вообще до зимней паузы. Теперь две победы подряд. Вот этот судейский скандал, что крылья прибивают, что кто-то просил 36 миллионов рублей судейскому корпусу. И что теперь делать губернатору Самарской области? Если говорить чуть серьезнее, то игроки крыльев наконец-то защитили горячо любимого главного тренера ровно так, как и должны были, на футбольном поле. Мы об этом говорили еще несколько месяцев назад. Рассказов вдруг выдает диагонали, как Трент Александр-Арнольд. Сергеев выдает мать жизни в игре, кстати, с бывшей командой. И вот тут интересно, естественно, сравнить Сергеева и Соболева, потому что Сергеев, кажется, был вообще идеальным вариантом для «Зенита». Во-первых, россиянин. Во-вторых, футболист, который, готов был начинать матчи на скамейке запасных, выходить по ходу игры и не выпендривался из-за этого, он давал результат. Вместо него зачем-то взяли Соболева. И Александр, конечно, главный страдалец этого тура, потому что, видите, как получается, Сергеев, на место которого взяли Соболева, сделал дубль, Манфред Угальде, который играет вместо Соболева в «Спартаке», тоже отличился дублем. А Соболев ничего. И вот почти после каждого матча «Зенита» находится достаточно много людей, которые обсуждают исключительно выступление Соболева. Он выступает такой очень удобной мишенью. И многие думали, какую роль придумает Сергей Симак для Соболева, как он будет сочетать его с Касьерой, с Лусиано Гонду, с другими атакующими футболистами. Но пока роль Соболева сводится к такому громоотводу, что ли, к человеку, который принимает на себя довольно мощный удар критики от аудитории. Хотя у «Зенита» продолжаются, по сути, те же самые проблемы, что были в прошлом сезоне. Импульса от прихода новых футболистов, Глушенкова, Латышонка, в каком-то смысле Горшкова и Волкова, Лусиано Гонду, хватило ненадолго. Вроде бы зажглись бразильцы, а в последних матчах снова подуспокоились. С Оренбургом играли больше тайма в большинстве и дожали только в конце матча, а с «Крыльями» забили быстрый гол, который только всех успокоил. И даже при всех этих проблемах «Зенит» остается на первом месте. В следующем туре, последнем перед паузой, «Акрон». Да, с Дзюбой, но все-таки дома. Поэтому есть большая вероятность, что «Зенит» уйдет на зимний перерыв с хорошим отрывом. Артем Дзюба, кстати, в прошедшем туре провел классный матч за «Акрон». И вот кто-то пьет кровь девственниц, чтобы оставаться вечно молодым, а Дзюба, как известно, пьет кровь бывших, чтобы зажигать на поле. Вот он дал эпохальное интервью, и у «Локомотива» уже третье поражение подряд. Мало того, второе поражение в сезоне от «Химок». Дома. Вы представляете, насколько «Химки» не хотели возвращения Юрана? Пришлось побеждать. А «Локомотив», он сыграл, мне кажется, как обычно. Было очень много моментов в атаке, которые не получилось реализовать. Да, Галактионов намудрил немножко составом. Опустил Батракову в опорную зону, не выпустил Карпукаса в игре, где нужно было много бегать как раз между линиями. Потому что «Химки» очень хороши на контратаках, и «Локомотив» это хорошо знал хотя бы по матчу первого круга. «Монтас» вторую игру подряд проваливает мексиканский защитник. Перед игрой со «Спартаком» все говорили о том, что он страдает от долгих перелетов в Мексику и обратно, но после матча с «Химками» сложилось впечатление, что он снова в Мексику ездил. Да, мы уже поняли, что Сесар Монтас совсем не силен в скорости, но у него и в статике большие проблемы. Чем они занимались с Барином в моменте с первым голом, до конца непонятно. Кружились в белом танце практически. Короче говоря, если «Спартаку» скорый перерыв очень не в кассу, то «Локомотиву» он, по идее, должен помочь. Зимняя пауза может пойти на пользу и другому московскому клубу. ЦСКА дома на этих выходных не смог переиграть «Рубин» и, более того, спасся от поражения уже в конце матча. Уникальная история, конечно. Защитники у ЦСКА плохо обороняются, нападающие плохо атакуют. И что делать в этой ситуации? Поменяться. Теперь у ЦСКА забивают защитники. В начале сезона это делал Игорь Дивеев. В этом матче дубль оформил Матвей Лукин. Это, конечно, все не от хорошей жизни. И вот многие сейчас ругают Николича и задаются вопросом, а вообще стоило ли убирать Федотова. Но на эту ситуацию, наверное, нужно посмотреть немножко по-другому. А точно ли вот с этим набором футболистов ЦСКА может претендовать на что-то серьезное? Последний успех ЦСКА – это победа в Кубке. Не так давно, да? И кто тогда был в составе у армейцев? Тогда был, например, Хорхе Караскаль. Безусловно, говнистый, но крутой футболист. Тогда Чалов выдал шикарный сезон. Тогда был настоящий универсал Зайнудинов. Медина тогда часто приходил на помощь. И как результат – кубок и второе место. Уже тогда ощущалось, что Федотову остро нужна глубина состава. А теперь есть большие вопросы вообще по качеству материала, который есть на руках у Николича. Про глубину состава даже никто и не думает. Так что тренеров можно тасовать сколько угодно, но, наверное, армейцам этой зимой нужно подумать об усилении состава, а не тренерского штаба. А теперь переходим к Европе. Для меня, конечно, большая подлянка, что матчи Краснодара и Спартака, и Манчестер Сити и Ливерпуля состоялись почти в одно время. Мне приходилось смотреть, примерно вот так. Одним глазом туда, другим обратно. Но оно точно того стоило, потому что Ливерпуль выдал какой-то сумасшедший матч, особенно первый тайм. Бешеный темп, неисчерпаемые силы и настоящий кураж, который вообще никогда не заканчивается. Просто не вздохнуть, не выдохнуть Манчестер Сити не дал Ливерпуль. А кажется, что именно выдохнуть – это то, что сейчас нужно Ман-Сити и его главному тренеру Пепу Гвардиоле. Мы, конечно, пристально следим за Гвардиолой и уже многое видели, от разговора с невидимыми помощниками до неваляшки на бровке, но сейчас расцарапанное лицо в матче Лиги Чемпионов с Фейенордом, селф-харм настоящий устроил Пеп Гвардиола без каких-либо шуток. А в игре с Ливерпулем он выдал настоящего Жозе Мауриньо. Перед матчем, кстати, фанаты Ливерпуля распевали легендарную «You'll never walk alone», которая, по-моему, в этой ситуации идеально подходит главному тренеру Манчестер Сити. А закончилось все тем, что те же самые фанаты Ливерпуля при счете 2-0 начали распевать: «Тебя уволят завтра утром, тебя уволят завтра утром». А в ответ Пеп Гвардиола показал 6. Разве что нужно было добавить. Do you know what this means? Six titles. Six titles. Respect. 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 Сити вообще-то это отражение своего тренера. Раньше хладнокровная машина Трансформер, а сейчас команда с расшатанной психикой, как и Гвардиола, потому что смотреть на Пепа после игры с Фейенордом было по-настоящему страшно. Он правда выглядел как душевно больной. Что касается Ливерпуля, вы когда-нибудь хотели стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Ливерпуль как будто нашел субстанцию до выхода фильма. Он был хорош в прошлом сезоне, как Деми Мур, но не без изъянов. В этом сезоне Ливерпуль почти идеален, почти как Маргарет Куоли. Вот только у Ван Дайка, Трента и Салаха совсем скоро заканчиваются контракты. И мы по фильму помним, что обязательно нужна подпитка. Иначе все может закончиться страшным образом. Не сейчас, не через неделю, может быть, только в следующем сезоне, но может. Но это, конечно, все лирика. Если хотите, беллетристика. А конкретно о футболе вам расскажет наш товарищ, эксперт футбольного клуба Антон Михошенко.
По итогам победы Ливерпуля над Сити есть смысл поговорить о нескольких вещах. Например, о монструозности Вирджила ван Дейка, который, во-первых, выигрывает всю борьбу, во-вторых, командует обороной, в-третьих, начинает все атаки Ливерпуля и делает это максимально здорово. И если Родри получил золотой мяч в этом году, то Ван Дейк с такой игрой вполне может рассчитывать на золотой мяч в следующем году. Есть смысл также поговорить о падении Гвардиолы. Но падение Гвардиолы — такая тема, что лучше ее не трогать. Гвардиола часто демонстрировал в своей карьере спады, но короткие спады, но при этом достаточно быстро возвращался. Находил что-то новое в игре Сити. Но я хотел бы остановиться на фигуре Райана Гравенберха. На мой взгляд, это самый прогрессирующий игрок Ливерпуля прямо сейчас. И тот человек, тот самый контролирующий полузащитник, о котором часто говорят в голландской футбольной школе, говорят не об опорных полузащитниках, а о контролирующих полузащитниках. Тот самый контролирующий полузащитник, связывающий все фазы игры, которые позволяют Ливерпулю выглядеть настолько солидно, настолько цельно во всех фазах игры прямо сейчас. И поговорить о том, что конкретно сделало его таким цельным игроком, каким он является. Что мы знаем об игре Райана Гравенберха? Во-первых, он удивительно здорово выбирается с мячом, когда получает передачу от кого-то из центральных защитников и принимает с уходом вперед. Во-вторых, он очень здорово играет под давлением. Когда оказывается под прессингом в лицо, он сохраняет мяч, практически никогда не теряет его. В-третьих, он здорово вытыкает мяч у соперника, то есть оказавшись в борьбе один в один, в обороне, когда мяч у соперника, он очень здорово подсовывает ногу и выбивает мяч из-под ноги у соперника. И в-четвертых, он очень здорово атакует пространство. Он видит пространство, видит большое пространство, куда можно отдать передачу. И после того, как раз он принял мяч от одного из центральных защитников и ушел с мячом вперед, он в это пространство легко отдает передачи. И ему не важно, перед ним 30 свободных метров или 10 свободных метров, он находит эту передачу. Что сделало Гравенберха таким? Здесь важно переместиться в Академию Аякса в тот год, в тот выпуск, которому принадлежит Гравенберх, и его тренировал Джерри Винк, один из тренеров Академии Аякса, что повторялось на тренировочной базе Академии Аякса, на тренировочном поле еженедельно. Повторялась игра 3 в 3 с двумя вратарями. Единственным условием повторяющимся было то, что нельзя было отдать передачу назад вратарю, ни один из полевых не мог отдать передачу назад вратарю. И очень важно, что это непростая игра 3 против 3, потому что обычно игра 3 против 3 — это базовое упражнение для скоростно-силовой работы, но оно делается на сближенных воротах, то есть две штрафных примерно, и здесь на лицевой линии ворота стоят, и здесь на расстоянии двух штрафных примерно стоят ворота. Ширина тоже сильно ограничена, обычно это пространство между линией вратарской и линией штрафной, боковой линии штрафной. А у Джерри Винка команды 3 в 3 играли на всю половину поля. На всю половину поля. То есть не на 32-34 примерно метра, а на 50 метров по длине и на ширину всей штрафной, на 40 метров. Это гигантское поле для игры 3 на 3. Это делает, во-первых, поле большим, во-вторых, пространство за спинами большое. В-третьих, постоянно возникает ситуация один в один, так как нельзя отдавать назад вратарю, и нет возможности создать лишнего игрока за счет вратаря, то регулярно возникает ситуация один в один, и ты постоянно оказываешься под давлением. И если тебя обыграли один в один, то постоянно приходится бежать назад 40, 35, 40 метров. И это происходит в течение 2-3 минут для каждой из команд. И что здесь важно? Важно, что ты учишься обороняться в этом упражнении. Важно, что ты учишься постоянно играть один в один. То, о чем мы говорим применительно к Гравенберху. И то, что регулярно в игре Гравенберха проскакивает. И сейчас вы видите на экране скрин, где в матче Сити Гравенберх выставляет руку, принимая мяч, оказываясь под давлением. Для чего он выставляет руку, и он это делает постоянно? Для того, чтобы не подпустить слишком близко соперника к мячу, когда он только останавливает мяч. И это как раз вот с тренировочного поля Аякса появилось. Когда ты постоянно оказываешься на большом пространстве один в один, в игре 3 против 3, ты учишься это делать просто автоматически, чтобы не дать сопернику близко к твоим воротам прессинговать и не дать ему отобрать мяч и атаковать твои ворота. Вообще говоря, это упражнение абсолютно бесчеловечное, потому что играть на таком большом пространстве всего втроем против трех соперников, это слишком сильно. Я думаю, что даже для тренеров-монстров вроде Джан-Пьера Гасперини это слишком бесчеловечное упражнение. Однако оно как раз и формирует ту психологическую устойчивость, умение держать ум максимально острым для любой фазы игры, и оно же сформировало то, о чем мы говорили применительно Гравенберху, опять-таки, умение атаковать пространство. То есть, если ты получил мяч один в один, передачу вот здесь получил, и чувствуешь, что ты не оказываешься под давлением соперника, соперник слишком далеко от тебя, и при этом ты видишь резкое открывание за спины, а пространство за спинами гигантское. Это иногда может быть больше 30 метров для такого упражнения, если оно играется на всю длину половины поля, то ты моментально атакуешь это пространство. Если ты оказываешься без давления, ты моментально атакуешь пространство. Это как раз применительно к игре Гравенберха максимально показательный момент. Он очень тонко чувствует, оставшись без давления или уйдя от давления, приняв мяч вперед, он очень легко отдает эти передачи на свободное пространство. А в Ливерпуле игроки вроде Диаса, вроде Гакпо, вроде Салаха, они этим пространством очень легко пользуются. В общем, Гравенберх был сделан в этом бесчеловечном упражнении, как и многие полузащитники его года выпуска в Академии Аякса. И благодарить за это следует тренера Джерри Винка, о котором вы никогда ничего не услышите, потому что сейчас он работает в любительском футболе.
Всю осень с Ливерпулем все сравнивали Барселону. Мол, это две лучшие команды Европы, а значит и мира прямо сейчас. Спустя совсем недолгое время, кажется, это сравнение уже не очень релевантно. Барселона на этих выходных играла дома против Лас-Пальмаса. Матч пришелся как раз на 125-летний юбилей. Барселона не выигрывала в чемпионате уже два матча, поэтому казалось, что Барселона должна просто проехаться катком по Лас-Пальмасу. А в итоге мы увидели безыдейную, очень медленную и тусклую игру команды, которой мы восхищались почти всю осень. Возможно, это даже был худший матч Барса при Ханси Флике. Это понимают и сами футболисты. Рафинья после матча открыто выражал недовольство, но вот примерно как Гюндоган в прошлом сезоне. Но Рафинья на это имеет полное право. Он в этом матче был чуть ли не лучшим. Постоянно двигался, искал свободные зоны, в итоге и забил. Да, у такой игры Барселоны есть определенные причины. Не было Марка Касадо, в итоге в центре поля зияла дыра. Только восстановился после травмы Ямаль, он не смог играть в стартовом составе. Ну и вот тут, если возвращаться к сравнению с Ливерпулем, у Ливерпуля ведь те же самые проблемы были. Но ресурса на решение подобных проблем у Ливерпуля оказалось больше. Ломается Диас, выходит Нунес. Не в форме Собослай, выходит Кёртис Джонс. Ломается Алисон, шикарно играет Келлихер. Настолько хорошо, что задаешься вопросом, а вообще нужен ли Ливерпулю теперь Георгий Мамардашвили. У Барса такой скамейки просто нет. Ломается Ямаль, прямой замены ему нет. Перемещают Рафиню на его фланг. Ломается Касадо, футболист, которого мы вообще не знали до этого сезона. И ему замены тоже нет. И в итоге это становится проблемной зоной. Ну и после игры с Лас-Пальмасом Многие обсуждают эпизод с неназначенным пенальти за фол на Пау Кубарси. Мне кажется, что там пенальти, безусловно, был. Странно, что арбитр даже не пошел смотреть ВАР. Но не кажется ли вам мелковатым, что Барселона после домашнего матча с Лас-Пальмасом, который пришелся на день рождения, вот обсуждает какой-то 11-метровый неназначенный. Да вот такого соперника должны вперед ногами выносить. В итоге же еще более проблемный Реал побеждает Хетафе, сокращает отставание, а по потерянным очкам и вовсе обгоняет Барселону. Хотя кажется, что все им уже подарили чемпионский титул. Нет, мы-то, конечно, рады. Нам интересно наблюдать за интригой. Интересно наблюдать и за чемпионатом Германии. Хотя бы потому, что там появляются молодые тренеры, которые не так давно были игроками. Винсент Компани в Баварии и Нури Шахин в Дортмундской Боруссии. И на этих выходных они сошлись лицом к лицу в Дер Классикер. И мы вот как-то привыкли в матчах немецких команд видеть настоящий фестиваль. А в этот раз Дер Классикер получился совсем другим. Это был нетипичный матч для Бундеслиги, потому что команды в обороне сыграли гораздо организованнее, чем в атаке. У Дортмундской Боруссии получалось в первом тайме проходить страшный прессинг Баварии и при этом не задыхаться, что, например, случилось с Байером Хаби Алонсо. Он сам рассказывал об этом после игры. И преимущество у Баварии, команды, которая владеет мячом больше всех не только в чемпионате Германии, но и вообще в Европе, было совсем незначительным в первом тайме. А вот во втором уже перевес стал гораздо серьезнее. Боруссия подустала, села чуть глубже в оборону, и в конце матча вполне справедливый и заслуженно Бавария гол забила. Этот матч почти идеально подходит для тактических разборов, которых уже наверняка много. Я же выделю по одному яркому впечатлению в каждой из команд. У Дортмундской Боруссии это, конечно, Джейми Гиттенс, который, ну, просто повторил, скопировал. Вот Ctrl-C, Ctrl-V гола Винисиуса в ворота Манчестер Сити несколько сезонов назад в Лиге Чемпионов. Помните, когда он вот на этом же дальнем фланге таким же финтом просто обдурачил Фернандиньо? Здесь пострадал Конрад Лаймер. У Баварии это, конечно, Джамал Мусиала, который, собственно, и забил ответный мяч. Нет, мы, конечно, знали, что это искусный, изящный технарь, который просто мячик дергает за нитки, но в этом сезоне он забил уже пятый мяч головой. Это новый компонент, над которым Мусиала работает и в котором прогресс очевиден. В итоге же результат, который, в принципе, устраивает всех. Бавария по-прежнему на первом месте с комфортным отрывом от преследователей, а Дортмундской Боруссии, которая прямо сейчас в стадии перестройки с новым молодым тренером, не проиграть Баварии, это, кажется, вполне неплохо. Ноябрь закончился, а Дэн Алхазов по-прежнему с усами. И, возможно, последним человеком, который их увидел, был Александр Головин, который на этих выходных забил ворота Марселя на велодроме. Об этом матче и о своих впечатлениях от игры Денис Алхазов прямиком из Франции.
Марсель Роберто де Дзерби обыграл Монако Головина 2-1. Почему мы вообще залезаем в эти дебри? Ну, во-первых, Саня Головин забивает во втором туре французской лиги подряд. Мы его поздравляем. Саня окреп после нескольких повреждений. По-прежнему лидер Монако. Иногда Монако играет в очень простом режиме. Отдай мяч Головину, он что-нибудь придумает. Это круто, это лестно. Саня выигрывает много единоборств. Действительно классно двигает мяч. Классно бьет. Ну, как будто мы этого не знали. Но когда он играет на позиции десятки, он смотрится еще круче. Довелось после матча пообщаться с Адди Хютером, тренером Монако. И он сказал, что да, это лучшая позиция для Александра. Приятно, что недавно Мане Саклеуш заявил, что учится у Головина, наблюдает за ним на тренировках, учится хладнокровию, спокойствию и культуре паса. Это круто. Ну, а Марсель вышел не обделаться при своих трибунах. Потому что болельщики Марселя – это и подарок, и проклятие. Видимо, на команду они давят своей безудержной поддержкой. Правда, ну мало где в Европе так стройно гудит, шумит, поет, свистит стадион. Фанаты Марселя – это что-то с чем-то. И действительно, трибуны давили на Марсель. Они уже почти три месяца не могли выиграть дома. В последний раз это было 14 сентября. Мне кажется, это самый слабый проект тренерский Роберто де Дзерби в его послужном списке. Марсель. Ватакат ради ватаката. Держит у себя Марсель мяч. Ну вот стряхивает давление классными передачами, но никак это не развивает. Как будто очень зажата, закомплексована команда, как будто один нерв защемило, и все. Вот как-то она перекошенная довольно. Неприятное ощущение. Ну а в целом впечатления от велодрома фантастические. Этих фанатов никак не заткнуть. И две трибуны, полные шизы, перекрикивают друг друга, перекликиваются друг с другом. И это очень классный опыт. Рекомендую каждому побывать на велодроме. Еще французы обалденные ребята. Когда сидишь в какой-нибудь кафешке один, подтягиваешь, ну что-нибудь там подтягиваешь, они подходят, деликатно спрашивают, не хочешь ли ты присоединиться, не надо сидеть одному. Вот фанаты Марселя такие. Футбольный клуб
Ну и в завершении программы о грустном, но об очень важном. В матче Фиорентина-Интер чуть не случилась трагедия. На 16-й минуте игрок Фиорентина Эдуардо Бове вдруг упал без сознания. Матч в итоге был сначала приостановлен, а потом еще и перенесен. 22-летний парень в одну из пауз сел завязывать шнурки и вдруг рухнул на газон. Для Фиорентины это, конечно, страшный удар, особенно учитывая, что не так давно этот клуб потерял своего капитана Давида Астори в 31-летнем возрасте, тоже очень молодой. Умер во сне, как мы помним. В составе Фиорентины в этом матче, пусть и в запасе, был Кристиано Бираги. Он делил раздевалку и футбольное поле с Давида Астори. Чуть ранее, весной этого года, Фиорентина потеряла генерального менеджера, которому тоже стало плохо и которого врачи, к сожалению, не смогли спасти. И вот теперь эта ситуация с Бове. И свидетелем всех этих ситуаций был Кристиано Бираги. В этом матче он вообще находился в нескольких метрах буквально от этого эпизода, потому что сидел на скамейке. Страшно представить, что он испытывал. Естественно, все быстро забыли о спорах вокруг отмененного гола. Пауза возникла как раз из-за этого. Потому что важнее всего жизнь. И она важнее всех самых дурацких правил, вроде тех, что запрещают выезжать в карете скорой помощи на футбольное поле в чемпионате Италии. С Бови, говорят, уже все в порядке, он пришел в сознание, и я надеюсь, что мы еще обязательно увидим его на футбольном поле. Но прямо сейчас самое главное, что Эдуардо жив, и я надеюсь, здоров. Берегите себя и обязательно играйте в футбол.